Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 21 сентября, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. Только что стало известно, что музей холодной войны, бункер 42 на Таганке, эвакуирован после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрыва. Цитирую ПАТАС, это уже пятый заминированный музей в Москве в четверг. Эвакуация идет в музее по адресу 5-й Котельнический переулок, дом 1. Кинологи проверяют здание. Проверки после сообщения о минировании идут сегодня в Дарвиновском музее, музее московского транспорта, в музее имени Пушкина, в музее панораме «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте. Из всех зданий произведена полная эвакуация. На месте работают кинологи. Всего на данный момент эвакуировано около 3000 человек. Кроме того, ТАСС подчеркивает, сегодня оперативным службам поступали сообщения о минировании более 10 объектов в городе, в том числе жилого дома на Кутузовском проспекте и здание киностудии «Мосфильм». Мы следим за лентами новостей и срочные новости тут же выдаем в эфир. Большинство граждан России одобряют работу Владимира Путина на посту президента. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского опроса, проведенного Левада-центром. Положительно оценивают деятельность Владимира Путина 83% респондентов. Обратной точки зрения придерживаются 17% опрошенных. Мнения граждан России в оценках работы премьер-министра разделились следующим образом. 52% граждан говорят о неодобрении деятельности Дмитрия Медведева, положительно о его работе высказываются 48%. Еще работу Государственной Думы одобряют 45% респондентов и 54% не одобряют. Губернаторов в Москве, к примеру, деятельностью мэра Москвы, а в других регионах губернаторов оценивали и деятельностью руководителей регионов удовлетворены, как правило, 56% опрошенных, недовольны 43%. В целом, 54% граждан России считают, что дела в стране идут в правильном направлении. Противоположное мнению 28%. 18% участников затрудняются ответить в ответе. Затрудняются дать ответ на этот вопрос. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, он с нами на связи. Дмитрий Габич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот давайте сначала вот эта цифра, 54% граждан полагают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении, 28% полагают, что это не так. Насколько это тревожные цифры?
Ну, вообще, если это отметить динамику, в прошлом году ситуация, конечно, была несколько иная, это было связано с кризисными явлениями, социально-экономическая повестка действительно серьезно влияет на граждан, особенно с учетом того, что их доходы падали фактически с 2014 года, если консолидированно убрать. Вот, ситуация в 2016 году несколько стабилизировалась. Вот, и с точки зрения экономики, прежде всего, и с точки зрения, как бы, избирательной составляющей. В целом ряде регионов ушли старые губернаторы. У нас были выборы в один день голосования, собственно говоря, и Кабмин. Оно и понятно. То есть Кабмин берет на себя всю ответственность социально-экономическую, он занимается социально-экономической политикой, поэтому все проблемы, связанные с, не знаю, с выводом мусора, с ценами, с здравоохранением, это все, как бы, ответственность именно премьера и кабинет министров, как правило. Вот, поэтому это направление очень серьезно просаживалось. Главы субъектов у нас всегда были ниже, чем рейтинг первого лица, за очень редкими исключениями. Ну, например, возьмем какой-нибудь вот редкий исключение, является Кузбасс. Вот, соответственно. Вот. А в целом-то у губернаторов был очень-очень-очень невысокий рейтинг. Это, в принципе, достаточно нормальная реакция граждан на сложные социально-экономические процессы. Потому что если происходит, например, падение потребления, если происходит снижение заработной платы, если происходят невыплаты денежных средств, то, конечно же, человек видит в этом конкретной персоналии. А в его представлении это либо, соответственно, главы регионов, вот, которые ничего не делают. К этому, кстати говоря, в пользу этого еще говорили знаменитые расследования, которые происходили, ситуация с Хорошавиным, с Гайдером. Все это показывало, что как бы региональная коррупция реально существует и присутствует, и люди на это реагируют. Вот. То же самое касается как бы и избирателей и депутатов. Вот. Поэтому как бы это низкий уровень поддержки, но опять же ситуация будет стабилизироваться по мере работы новых губернаторов, поэтому в разных регионах эта ситуация разная, по мере улучшения социально-экономической ситуации. Вот в этом случае эта ситуация будет исправляться. Пока что, по сравнению с тем, что было в прошлом и позапрошлом году, это как бы увеличение этого рейтинга. Раньше он был меньше 50%.
И все-таки нет ли противоречия между тем, что 13%, напомню, не одобряют деятельность Владимира Путина, только 13%, а 83% говорят, что все хорошо делает президент Российской Федерации, но 28% при этом говорят, что страна идет в неправильном направлении.
Так в том-то история, что президенты поддерживают большую часть, уровень поддержки у него, уровень одобрения, более 80%. Он достаточно давно держится на этом уровне. Вот, основная проблема, люди видят, прежде всего, в неэффективной региональной власти, в неэффективном, соответственно, федеральных чиновников, прежде всего. Вот. И в этом плане, как бы, первое лицо, оно принимается как основного контролера этого процесса. Почему все активно пользуются прямой линией? Почему посылают более миллиона заявок на свои проблемы региональные, они ходят вместе с этими региональными проблемами к губернаторам? Потому что они считают, что они могут в моменте эти проблемы решить. Они считают, что только через первое лицо можно их до них каким-то образом достучаться. Поэтому рейтингу первого лица будет всегда выше в данном случае, чем рейтингу глав субъекта Российской Федерации. Выбирая между тем, чтобы, пожалуйста, президент подавался губернатору, то есть исходя из реальных результатов, к чему это может привести, человек жалуется президенту.
И еще одно. Самая низкая цифра доверия у депутатов Государственной Думы или Государственной Думы целиком? Там 45%. В какой момент цифра показывает, что нужно каким-то образом менять либо этого конкретного политика, либо Государственную Думу целиком? Вот в данном случае им доверяют меньше половины. А сколько должно быть для того, чтобы говорили, Думе не доверяют вовсе?
Ну, во-первых, Думе как институту у нее были разные пики. Вот, например, после крымской составляющей, там были очень уровни высокие доверия. Перед избирательными кампаниями, как правило, то есть, я напоминаю, в прошлом году была избирательная кампания, рейтинг, как правило, падал, потому что шли, как бы, ну, кампании, как произошло очень серьезное проседание этого института. Вот. А сейчас ситуация постепенно восстанавливается. Вот, судя по медиане, она выйдет в 50% ближе к концу года. Вот 50% это является нормальным состоянием. Я напоминаю, например, что вот на Украине, которая находится в очень сложном положении, и можно сказать примером как раз проблемной ситуации, там уровень доверия к Верховной Раде, вот органу, соответственно, власти, как органу власти, менее 20%. Вот меньше 30-40% это уже признак того, что люди считают этот институт очень неэффективным. Вот, у нас такие позиции у Госдумы были несколько раз, он до этого уровня упускалось, вот не в последние 10 лет.
Спасибо. Вот,
такие моменты были, например, там в 90-х годах, до 98-97 года.
Говорить об отсутствии доверия, к примеру, даже Государственной Думе, работу которой одобряют 45% респондентов, то есть меньше половины, сейчас нельзя.
Сейчас нет.
Спасибо. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, был с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Российской Федерации Владимир Путин побывал сегодня в офисе компании «Яндекс», цитирую по РИА Новостям. Его сопровождали помощник Андрей Белоусов, замглавы Кремлевской администрации Сергей Кириенко, глава Министерства связи Николай Никифоров. Президент должен был познакомиться с основными проектами компании, в том числе с разработками беспилотного автомобиля и голосового помощника «Алиса». Он, кстати, уже поговорил с «Алисой» и даже спрашивал, не обижают ли кто-нибудь эту самую «Алису». Ачур Манджиков, директор по связям с общественностью компании «Яндекс», с нами на связи. Ачур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как прошел визит Владимира Путина?
Ну, на мой взгляд, очень удачно. Мы готовились денно и ночно, и прошло вроде все удачно. Нам через 2 дня исполняется 20 лет. Нас уже поздравляют пользователи и партнеры со всего мира. И мы, как радушные хозяева, сейчас, конечно же, принимаем разных гостей, в том числе сегодня Владимира Владимировича Путина.
Это визит вежливости к дате, или вы ждали каких-то реальных результатов от того, что приедет Путин?
Мы ничего не ждали, мы нас спросили, можно ли вас поздравить личным приездом Владимира Владимировича. Мы, конечно, как радушные хозяева были рады, как, собственно, и любому гостю. Мы рассказали, собственно, о применении искусственного интеллекта в разных наших продуктах, как то поиск, маркет, такси, здоровье. Также рассказали о наших новых разработках, например, технологии беспилотного автомобиля, который использует, собственно, наши многолетние наработки в искусственном интеллекте, в распознавании образов, речи и так далее. Собственно, это для нас была прекрасная возможность рассказать широкой аудитории, в том числе Владимиру Владимировичу, о наших продуктах.
Можно ли говорить о том, что в дальнейшем, благодаря сегодняшнему визиту Владимира Путина, сотрудничество между государством Российской Федерации и компанией «Яндекс» станет более плотным?
Ну, мы как и любая другая российская или западная компания, которая находится в России, на этом самом деле происходит везде, общаемся с государством и вполне конструктивно.
Но можно ли говорить о том, что этого конструктива станет еще больше? О каких-то планах сотрудничества с государством говорили сегодня?
Нет, не говорили. Мы
хорошо.
Просто рассказали о своих продуктах.
Ну, с вашей точки зрения, что больше заинтересовало Путина?
Ну, на мой взгляд, он заинтересовался нашим виртуальным помощником Алисой, также нашими образовательными проектами, которыми мы занимаемся уже более 10 лет, и беспилотным автомобилем.
Что такое виртуальный помощник Алиса? Как это может помочь нам в дальнейшей жизни?
Ну, как все наши продукты, которые помогают вам ежедневно от поиска до такси и навигатора, Алиса это такой виртуальный помощник, который будет встроен в продукты Яндекса и будет отвечать и помогать находить ответы или просто общаться, или шутить, разговаривать с пользователем. То есть это помощник, который будет вам помогать решать какие-то повседневные задачи. Не знаю, найти кофеварку, или расскажи анекдот, или какая же сейчас погода.
Ну вот Путин сегодня уже поговорил с Алисой, а когда каждый из нас сможет поговорить с Алисой?
Я думаю, в скором будущем.
Тогда возвращаемся к тому, как ожидали визита Путина. Ну вот смотрите, я цитирую средства массовой информации. «Визит Путина может быть частью создания имиджа президента, ориентированного на развитие цифровой экономики и привлечение молодой аудитории». Молодая аудитория действительно может быть привлечена через Яндекс?
Ой, вот это же эксперты-политологи комментируют. Лучше, наверное, обратиться к ним. Мы не знаем, так ли это или нет. Для нас, еще раз повторюсь, это просто мы ждали гостя, который поздравил нас с юбилеем, а для нас это просто возможность рассказать о наших продуктах.
Каких гостей вы еще ждете до 23 сентября?
Ну, разных. К нам приезжают и партнеры, к нам приходят пользователи, средства массовой информации. Поэтому, да, как обычно.
Сегодня говорили о том, что были какие-то особенные меры безопасности в связи с приездом Путина. Действительно ли кого-то из ваших сотрудников даже не пускали на работу, а те, кто были на работе, какое-то время не могли вставать с рабочих мест?
Ну, смотрите, любое место, куда приезжает президент любой страны, конечно же, превращается в режимный объект. Это правило безопасности президента любой страны. И это правило, которое устанавливает собственно, служба безопасности, а не принимающая страна. Поэтому, конечно, были какие-то некоторые ограничения. Но с нашей стороны это просто еще один рабочий день. Мы всех сотрудников предупредили о планируемом визите. И, конечно же, говорили, что они могут, как всегда, работать из офиса, из других офисов, удаленно, из дома. Ну, собственно, как и обычно.
Спасибо. Ачир Манджиков, директор по связям с общественностью компании «Яндекс», был с нами на прямой связи. «Яндексу» 20 лет, 23 сентября. 7373-94,8, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94,8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир, 7373-94,8. Присоединяйтесь к разговору. 23 сентября «Яндексу» исполняется 20 лет. Сегодня в офисе компании побывал президент России Владимир Путин. Что такое «Яндекс» для Российской Федерации? Насколько это важная компания с вашей точки зрения? Насколько важна эта компания для вас? Вот вы когда приходите, вы представляете интернет без Яндекса? Или без интернета свою жизнь вы на сегодня представляете? Вот об этом давайте поговорим. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Еще раз напоминаю, 23 сентября Яндексу исполняется 20 лет. С кем будет общаться Медведев? Ипатий ждет, что и Дмитрий Медведев, видимо, приедет в Яндекс. Юрий пишет о запретах в интернете, о том, что из поиска кое-что, или, как он пишет, убирайте из поиска все. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер. Виктор, Зеленоград.
Виктор, только громче, если можно.
Да, я тут не по теме. В Зеленограде большая авария, вертолетами людей даже эвакуируют.
Давайте чуть подробнее опишите, где это произошло.
Это произошло на перекрестке 16-15 микрорайона и поселка Андреевка. Микстер, бетономешалка врезался в пассажирский автобус.
Так, вот я вижу это, где, собственно, улица Андреевка, улица Каменка, улица... собственно, Панфиловский проспект, правильно я понимаю?
Конец Панфиловского проспекта, да, сейчас там скорые, пожарки, авто, бетономешалками все врезаны в пассажирские автобусы, и вот только что вертолет людей забирал, поднимал.
Понятно, еще раз, значит, описываем ситуацию. Зеленоград, пересечение Панфиловского проспекта и Андреевки. Вот да, там это все произошло.
Очень большой затор, там работают спецслужбы, людей эвакуируют.
Если вы в Зеленограде, старайтесь объехать этот район, это пересечение там, где 15-й и 16-й микрорайоны. Радиостанция «Говорит Москва», сейчас 16 часов 23 минуты, сегодня четверг, 21 сентября.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Определение России как страны-агрессора украинской стороной противоречит реальному положению дел. Компромиссы при такого рода формулировках должны иметь степень разумности и допустимости. При позиции относительно того, что, дескать, Россия – это агрессор, конечно, место для маневра, то есть для ввода миротворцев ООН, вряд ли остается, ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел. Это заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, который также отметил, что ситуацией сейчас занимаются дипломаты, больше говорят, говорить на эту тему не стал и переадресовал дальнейшие вопросы о возможной резолюции Организации Объединенных Наций по вводу войск в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, он с нами на связи. Никита Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это сегодняшнее высказывание на этот счет Дмитрия Пескова, говорит ли оно о том, что мы близки к исчерпанию возможной новости о миротворцах Организации Объединенных Наций, и с ними все-таки ничего так и не получится?
Абсолютно справедливо, но хотелось бы отметить, что само понятие миротворческий контингент и, собственно, действительно в том, как его должны понимать все стороны, заключается в том, что он находится на линии эскалации конфликта, на линии разграничения. А попытки наших западных партнеров при непосредственном участии Украины поставить миротворческий контингент на границе с Россией автоматически будет обозначать, что боевые действия ведутся между Украиной и Россией. Поэтому в данном случае мы видим, что очень правильная и своевременная инициатива, которая была предложена российской стороной, в очередной раз дезавуирована, и ее пытаются переформатировать в угоду существующей политической конъюнктуре. А стратегически эта конъюнктура заключается в том, что конфликт выгоден, и эскалация конфликта, скорее всего, будет продолжена. Мы видим, что уже на уровне Сената вносятся законопроекты, согласно которым Украина будет получать значительные финансовые средства, в том числе и поставку летальных оборонительных вооружений. Все это говорит о том, что со стороны и Украины, и со стороны США в ближайшее время точно не последует каких-либо конструктивных шагов, которые будут реально направлены на деэскалацию конфликта.
С другой стороны, мы возвращаемся к тому, что теперь инициативы по поводу миротворцев Организации Объединенных Наций на этой территории, они исходят не только из Российской Федерации, но и от Украины. И, насколько я понимаю, как это у нас называют, западных партнеров. Что дальше будет? Ведь они свои инициативы будут продолжать продвигать.
Ну, в данном случае, на мой взгляд, наиболее вероятный сценарий – это сохранение статуса «кво». То есть сама очень правильная идея с миротворцами, как мы видим, столкнулась о нежелании и Украины, и Соединенных Штатов Америки действительно пытаться урегулировать конфликт. Поэтому в данном случае будет сохраняться статус-кво и те форматы, которые до этого были созданы, а именно так называемый нормандский формат и Минские соглашения, будут существовать на бумаге, эти механизмы будут прописаны, но, как мы уже это наблюдаем фактически да, несколько лет, конкретно исполнять эти пункты, эти обязательства никто не будет. Даже несмотря на то, что уже и в Европе появилось понимание того, что главными ответственными за срыв Минских соглашений и продолжение конфликта на Юго-Востоке является Киев при непосредственном кураторстве Вашингтона.
И все-таки, возвращаясь к тому, может ли в принципе быть сдвинут процесс, если хотя бы одна из сторон будет недовольна, будь то сторона Российской Федерации, будь то сторона Соединенных Штатов Америки или украинская сторона. Кто-то из этих сторон может начать двигать процесс?
Смотря о каком процессе вы говорите. Если говорить о дальнейшем, так скажем, отхождении друг от друга, да, то этот процесс может быть инициирован как Украиной, если они действительно новую технику военную поставят на границе с ЛНР и ДНР и будут продолжать массированные бомбардировки мирных жителей. В данном случае непризнанные республики автоматически будут говорить о том, что они будут выходить из всевозможных переговорных форматов. За этим может последовать, например, очередная инициатива по поводу референдума. И, кстати, я не исключаю, что, возможно, референдум повторный при вот этой конъюнктуре сложившейся будет воспринят Москвой совершенно по-другому. Если в прошлый раз Москва все-таки не признала этот референдум, говоря о том, что она, в принципе, считает ЛНР, ДНР частью Украины и готова способствовать возвращению этих территорий Киеву, то после агрессивных шагов Вашингтона, точнее, Украины под кураторством Вашингтона, я не исключаю, что, скорее всего, расклад будет совершенно другой. И в данном случае этот расклад, как мы прекрасно понимаем, в первую очередь выгоден далеко не России. Потому что сохранение очага конфликта на наших границах и постоянная болевая точка, с помощью которой давят на Россию, распространяя в международном сообществе тезисы о том, что именно она является главным инициатором и агрессором, ну, как мы все прекрасно понимаем, выгодно стратегически, и, скорее всего, эта цель долгосрочная. Поэтому по поводу регулирования, если честно, у меня нет никаких иллюзий. Скорее всего, конфликт будет продолжаться либо в латентной фазе, либо, наоборот, эскалация продолжится еще больше.
Когда вы говорите о большей эскалации, вплоть до возможного проведения референдума, в нынешних условиях мир устроен так, что референдум можно провести?
Безусловно, можно. У нас есть примеры. Кстати, вот на этом фоне сейчас будет проходить референдум в Курдистане, который вполне возможно будет негласно поддержан той же американской стороной. То есть мы видим, что при наличии определенной политической воли те же американцы забывают по поводу принципа территориальной целостности, прекрасно понимая, что такой расклад им будет выгоден с точки зрения геополитики, геоэкономики. Поэтому в данном случае у нас тоже есть примеры Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья. Вполне возможно, ЛНР, ДНР по-настоящему превратятся вот в эти квазигосударственные образования, которые пусть и не признаны всем миром, но, по крайней мере, признаны Россией, что автоматически дает им политическую субъектность и, собственно, суверенитет.
Тогда последний вопрос. Без согласия России миротворцы Организации Объединенных Наций могут оказаться на территории собственно, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, или это невозможно в принципе?
Нет, это невозможно в принципе. Абсолютно невозможно. Существует определенный механизм появления миротворцев, и в данном случае Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, все эти резолюции, которые будут, ну, пытаться, с помощью которых будут пытаться обойти позицию России, просто будет блокировать. Поэтому в данном случае, естественно, ни о каких миротворцах без согласия Москвы речи быть не может. И тем более о миротворцах на границе.
Совсем коротко, в рамках действий Организации Объединенных Наций нет никакого инструмента обойти блокировку.
Нет, нет, конечно. Есть Совет Безопасности, который является главным институтом, ответственным за региональную и глобальную безопасность и стабильность.
Поэтому спасибо. Нет. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Прямо сейчас новости, потом реклама, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радио «Говорит Москва». 21 сентября, четверг, сейчас 16.35. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Пытаемся разобраться в деталях. Более 32 тысяч человек эвакуировали накануне в российских городах из-за угроз так называемого минирования. РИА Новости приводят эту статистику, ссылаясь на источники в экстренных службах. Отмечают, что так называемый терроризм телефонный коснулся 12 городов, включая Москву. Говорю про вчерашний день. 108 объектов были затронутой эвакуацией. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. Вообще, волна телефонного терроризма в российских городах началась уже 10 дней назад, 11 сентября. А что касается сегодняшнего дня, вот смотрите, прямо сейчас открываем ленту новостей агентства ТАСС. 6 зданий во Владикавказе получили звонки о минировании. Идет эвакуация. Ссылка на сообщение МВД. Еще одно. За 2 минуты до этого мэрию Магаса и управление Россельхознадзора в Назрани эвакуировали из звонков о бомбе. Еще несколько минут назад музей-бункер 42 на Таганке в Москве эвакуирован. И дальше сообщение о том, что подобного рода проблемы в Дарвиновском музее, музее «Московский транспорт», музей имени Пушкина, в музее «Панораме Бородинская битва». И не только дом на Кутузовском проспекте в Москве, здание киностудии «Мосфильм». К нам присоединяется Сергей Гончаров, президент... Не получилось. Сергей Гончаров? Нет, не получилось. Мы надеемся еще раз созвониться с Сергеем Гончаровым, президентом Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», членом Общественной палаты Российской Федерации. Надеемся, что это была техническая проблема, и она будет сейчас решена. 7373948, телефон прямого эфира. Главный вопрос, безусловно, очевиден. Почему эту волну звонков пока не могут остановить? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Видимо, все-таки из-за того, что у нас законодательство такое, придется нам, видимо, делать на всех объектах очень сильный пропускной режим, чтобы охрана данных, ну, данных учреждений гарантировала, что ничего не принесут.
Мы должны быть уверены, что внутри ничего нет, и если кто-то звонит... А на охране уже проверили. Никто ничего не проносил, значит, все. Так вы полагаете?
Ну, да, только так, потому что постоянная вот эвакуация, это действительно, это целенаправленно просто, ну, как игра в пастушка, когда он кричал «волки, волки», вот в принципе, такого, видимо, ожидают.
Понятно, спасибо. Еще одна попытка, Сергей Гончаров. Нет, смотрите, как мы дозваниваемся до господина Гончарова, а потом не можем с ним поговорить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прошу.
Добрый день, Юрий, Москва.
Прошу.
Как производственник и структурированный человек могу сказать одно. У нас столько расплодили спецслужб в России, что они, им же надо всем кушать. И каждый занимается зарабатыванием денег. Им плевать на безопасность, им хватает...
Но вам-то не плевать. Давайте мы все-таки вернемся к теме.
Да-да-да, но они-то винтят старушек на митингах.
Нет, мы сейчас не про митинги говорим, вы чувствуете?
Я чувствую, да.
Так вот объясните тогда, какая связь?
Заниматься этим, они разучились, они не профессионалы.
А они не могут высчитать тех, кто звонит, что ли, вы хотите сказать?
Их плодят.
Еще раз, почему, чего они не могут? Почему они не могут остановить волну?
Потому что не профессионалы.
Все понятно. Нам позвонил профессионал, он, видимо, знает. Попытка номер три. Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, вы слышите меня?
Да.
Вот теперь мы слышим друг друга. Сергей Алексеевич, с вашей точки зрения, почему не могут вот уже 10 дней остановить эту волну звонков?
На эту тему мы уже говорим не первый раз.
Если ну да.
Кто-то думает, что это такая простая проблема. Она непростая по двум причинам. Первое. Если это идет, а это действительно уже доказано нашими спецслужбами из-за рубежа, и это запланированные довольно-таки, то есть организованные акции, то, конечно, пока наши спецслужбы не могут определить все эти источники и заблокировать те, как говорится, точки, из которых выходит эта запись, потому что это все технически очень грамотно организовано, это все автоматически поступает, и, наверное, на сегодняшний момент пока мы не имеем конкретной возможности это сделать, хотя многие уже точки установлены и объявлены люди, которые, по крайней мере, причастны международный розыск. Это первое. И второе. Ну, давайте быть откровенно, подключилась к этой ситуации, к нашему, как говорится, психологическому давлению и наше местное население. Кто-то болен психически, кто-то зол на какую-то, как говорится, аспекты нашей власти. Как вы видите, в Москве уже практически, наверное, по всем управам прошли звонки о заложенном устройстве. Но
сегодня по музеям пошли.
Да, сегодня по музеям. Так что я еще раз говорю, вот к этой бахханали, к сожалению, подключились и наши, ну, будем говорить, мягко пока я говорю, недовольные граждане. Еще и какие-то наши несовершеннолетние наши подростки. И все, конечно, представляете, какая нагрузка на спецслужбы. Мало того, что это людские резервы, это финансовые резервы. И сегодня у меня есть информация о том, что уже нашли и муляж взрывного устройства. А это, извините, уже другой аспект деятельности спецслужб. Потому что для того, чтобы с муляжом разобраться, нужны и другие силы, и другие средства, и другие возможности.
Но из этой ситуации понятно, что из того, что вы говорили, понятно, что вот так запросто этот поток звонков остановить невозможно. С другой стороны, к решению этой проблемы можно как-то подойти?
Решение этой проблемы можно подойти, если вычислить ту основную структуру, которая это занимается. Повторяю, если это идет из-за рубежа, если мы говорим про Россию и, в частности, про Москву, то это только персональное вычисление той ситуации или того звонка, который поступил конкретно, вот эта задача, конечно, намного проще. Но думаю, что уже есть данные о том, что многие люди задержаны и будут привлекаться в уголовную ответственность.
Не может случиться так, что в результате этого... ну вот старая эта история, когда долго-долго кричать «волки», то в нужный момент, когда будут волки, мы
я
будем...
Я бы не стал так сразу, как говорится, цинично рассуждать. Думаю, что основная задача вот то, кто это организовал, все-таки не добились, потому что наши люди совершенно реагируют спокойно, никто не получил никаких психологических ударов, никто не попал, как говорится, в какую-то определенную психологическую зависимость, чувство страха, да, неудобства испытывают. Кого-то, как выводят из магазина, кто-то выходит... какие-то общественные мероприятия, это вызывает определенное такое, будем мягко говоря, неудовольствие. Но говорить о том, какой-то панике или какой-то вообще депрессии, ну, наверное, вы сами наблюдаете, что этого нет, и я очень этим доволен.
Ну и еще, вот только что один из наших слушателей дозвонился и говорит, надо просто резко ужесточить систему доступа во все объекты, чтобы можно было заранее почти уверенным быть, что и даже если кто-то звонит, что там на объекте какая-то бомба, мы бы понимали, ее туда не пронесли.
Я с этим не соглашусь, потому что какой бы доступ ни был, спецслужбы не могут себе позволить такую, как говорится, роскошь, получить звонок, какой бы он ни был анонимный, о взрывном устройстве или подготовке к теракту, и сказать на 100%, что нет, этого не будет, бомбу не принесли, террористы не проникли. Этого не будет. Это раз. И второе, я бы хотел сказать, что на сегодняшний момент мы все-таки думаем, что не то, что ужесточим, а просто ужесточим. Уже как-то в Госдуму внесено новое законодательство о том, что это ужесточение будет довольно-таки серьезное, чтобы отбить охотку вот таких, извините, ну, не назвать даже их-то нормальным словом, не хочу, которые провоцируют вот эту ситуацию.
Вы говорите об ужесточении ответственности за подобные звонки?
Да. Да.
Хорошо, верно. Тогда вот Алексей Врач спрашивает, а вот закон Яровой, он же совсем скоро будет действовать в полную силу, он поможет найти телефонных террористов?
В полную силу он будет действовать, но, повторяю, какой бы закон ни принимали, это решение спецслужб, они отвечают за данную ситуацию, кто, что, когда и как его поймать.
И 118-й спрашивает, по вашему мнению, а вот подобного рода действия могут быть подготовкой к реальному теракту?
Ну, по крайней мере, вот как мы говорили, волки, 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 и не хочу быть циником, но в нашей мире, что сейчас творится, таких моментов не исключаю, поэтому надеюсь, что спецслужбы наши тоже это осознают.
Спасибо. Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», был с нами на прямой связи, он же член Общественной палаты Российской Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Утилизационный сбор на автомобили в 2018 году может вырасти на 15%. А издание «Ведомости» пишет об этом, ссылаясь на проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. Как ожидается, повышение сбора дополнительно в будущем году принесет казне более чем 28 миллиардов рублей. Повышение заложено в бюджет Минфином. Против индексации, как пишут, выступает Минэкономразвитие. Там говорят, что размеры этого утилизационного сбора не обоснованы и не подтверждены расчетами. Надо заметить, что ввели утилизационный сбор в 2012 году. В 2016 году правительство индексировало ставки сбора на 65%. Тогда говорили об ослаблении рубля. Ну, а вводили утилизационный сбор одновременно со вступлением России во Всемирную торговую организацию. А тогда, если вы помните, надо было снижать ввозные пошлины на автомобили. РИА Новости, правда, в этой связи отмечают, что почти все российские автомобильные заводы получают субсидии, которые со сборами сопоставимы. Не очень понятно тогда, в чем смысл этих сборов. Роман Гуляев, автоэксперт, с нами на связи. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, во-первых, вот когда сегодня пишут, что с одной стороны введен утилизационный сбор, который платит каждый покупатель, с другой стороны государство выплачивает субсидии автозаводам, которые почти совпадают с утилизационными сборами, тогда не очень понятно, в чем смысл их.
Ну, смысл в том, что это выплачивают тем автозаводам, которые находятся на территории Российской Федерации, выплачивают, а те, кто импортирует, им ничего не выплачивают. Смысл в том, что раз мы в ВТО и не имеем права вводить пошлины и прочие подобные меры, значит, мы будем вот такими хитрыми способами все это придумывать, На Россию уже жаловались в ВТО, но пока результатов по рассмотрению этой жалобы не видно.
Насколько работает в этом смысле утилизационный сбор, насколько помогает он продавать те автомобили, которые производятся на территории Российской Федерации?
Ну, задумывалось оно, конечно, не как помощь в продаже автомобилей, произведенных на территории России. Задумывалось оно как мера для того, чтобы очистить нашу страну от автохлама. Потому что нормальной утилизацией автомобилей никто не занимался. Вот. Но, в принципе, это работает. Да. Сейчас автомобили иностранного производства дороже аналогичных автомобилей российского производства. Это действительно факт.
Тогда вернемся к исходным объяснениям. Насколько это помогло бороться с автохламом?
Ну, смотрите, утилизационный сбор, насколько я помню, был введен 3 года назад. И он касался только вновь введенных обращений автомобилей. Автохламом они станут лет через 20. Поэтому вот лет через 20 будет понятно, может, через 15, да, насколько утилизационный сбор помог решить эту проблему.
Но как это станет понятно? Что должно произойти, когда машины, за которые уже уплачен утилизационный сбор, станут автохламом?
Они должны быть правильно утилизированы, согласно всем правилам. Отдельно аккумуляторы, отдельно резинотехнические изделия и так далее.
Но мы еще не знаем, как все это будет организовано.
Вы абсолютно правы.
Хорошо, тогда вернемся все-таки к ценам. Насколько это все сказывается на ценах? И вот если предложение, нынешнее предложение Минфина будет реализовано, и утилизационный сбор вырастет на 15%, можно ли говорить о каком-то проценте роста цен на автомобили в целом?
Ответ первый – да. Можно будет говорить о проценте роста цен на автомобили и иностранного производства, это первое, но произведенных за рубежом имеется в виду. Второй момент, в любом случае эти автомобили будут дорожать в связи с некой инфляцией. При этом мы считаем, что курс основных валют, то есть евро, доллара и иены, он будет стабилен. И третий момент, собственно говоря, российский рынок очень чувствителен к цене. И именно поэтому эти автомобили будут чуть менее популярны, да.
И все-таки 15% роста на утилизационный сбор во всей машине, в цене всей машины, это сколько процентов?
Я думаю, что примерно 2%.
То есть это вряд ли будет серьезно заметно на фоне общего подорожания?
Ну, как на фоне общего подорожания? Общее подорожание включает все инфляционное подорожание, но и плюс подорожание из-за утилизационного сбора. Поэтому как раз оно примерно так и будет. Вот. Дело в том, что сейчас в России, особенно иностранные, работают на грани рентабельности, ну, за редким исключением, все потому, что продажи резко снизились, и, соответственно, доходность тоже снизилась.
Может так случиться, что иностранные автомобили перестанут сюда поставлять, ну, потому что предел рентабельности и так близок?
Ну, обратите внимание, что некоторые иностранные марки ушли Юры, как Шевроле и Опель, или ушли де-факто, как ушла Хонда.
Такое может случиться и с другими брендами?
Вряд ли это случится с другими брендами, потому что остались только те, кто верит в Россию, или те, у кого продажи и так были невелики. Поэтому вряд ли это случится с другими брендами, но вот факт остается фактом.
Но это проблема, проблема именно утилизационного сбора?
Что, простите?
Это проблема именно утилизационного сбора? Он, что называется, добивает иностранных поставщиков?
Это одна из частей проблемы, одна из небольших частей, что вы. Основная проблема – это курс валют нынешний, который не способствует импорту автомобилей в Россию. И вторая проблема – это не рост доходов населения.
Спасибо. Автоэксперт Роман Гуляев был с нами на прямой связи. Утилизационный сбор на автомобили в 2018 году может вырасти на 15%.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Количество новых кредитных заемщиков среди граждан России не старше 26 лет выросло на 6%. Почти 2 миллиона кредитов у них. Это небольшая сумма, но важна тенденция. РНС пишет об этом, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро. Уточняется, что объем кредитов увеличился на 17%. Всего у нас кредитов почти 175 миллиардов рублей. Наибольший рост в сфере кредитных карт. Количество новых кредитов выросло на 22%. И вот тут важно. Заемщики до 26 лет – это единственный сегмент, где банки увеличивают количество выданных карт по сравнению с прошлым годом. Надо сказать, что, еще раз, почти 2 миллиона кредитов, цифра небольшая, но вот говорят, молодые люди стали заводить все больше кредитных карт и, соответственно, брать больше кредитных денег. Антон Шабанов, экономист и финансовый аналитик, он с нами на прямой связи. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот что говорит о состоянии экономики вот эта новость? Молодые люди все чаще берут себе кредитные карты и, следовательно, берут кредитные средства.
Она говорит такие две довольно двоякие вещи. С одной стороны, это говорит о том, что растет финансовая активность населения России, то есть уже с более раннего возраста мы начинаем активно использовать финансовые инструменты, мы как-то хотим финансово развиваться. Это очень хорошо для экономики, разумеется. С другой стороны, это может говорить о том, что все-таки вот эта глянцевая жизнь, она порой очень опасна, и что мы слишком покупаемся на легкую жизнь, взять кредит, что-то купить, а вот как потом с этим справляться, увы, мы не всегда рассчитываем, поэтому очень часто слышим вот, в том числе истории про коллекторов.
Вообще, когда мы говорим о том, насколько увеличивается кредитная масса, если мы говорим о кредитах физических лиц, вот она реально продолжает увеличиваться, и это опасность для экономики?
Здесь важна не сама динамика, а вот этот объем базы кредитов, который есть. Учитывая, что в непростые времена банки плохо выдавали кредиты, и кредитная база то только наоборот сокращалась, то, что она сейчас развивается, у экономистов называется эффектом низкой базы. То есть с 1 до 2 вырасти – это 100% роста, а со 100 до 101% – это всего лишь 1% роста, хотя вот в номинале, в объеме роста один и тот же. Это пока что всего лишь эффект низкой базы. Он говорит о том, что кредитные ставки понижаются, кредиты становятся более доступными, и банки их начинают более охотно выдавать самым широким кругам населения.
Когда люди говорят, население перекредитовано, они говорят не о Российской Федерации.
У нас есть часть перекредитованного населения, но при этом говорить о том, что это практически половина даже нашего населения, ну, конечно, это не так, этот объем много меньше. У нас всего по всей России людей, которые имеют хотя бы один кредит, довольно-таки небольшое количество, 46 миллионов человек и потенциально опасных с плохими
долгами. Подождите, 46 миллионов – это немного для страны с населением в 140 миллионов? Минус младенцы, минус пожилые люди?
Считается, что абсолютно немного, потому что там еще есть такое понятие среднего чека у кредита. Это довольно-таки мало. Раз. Два. Не забывайте, что довольно-таки существенная часть кредитов вот в этой очень большой массе – это ипотечные кредиты, которые хотелось бы не брать, но, увы, далеко не все у нас в России могут купить квартиру просто за наличные средства, например, расчетами, как говорят. Поэтому это самые вынужденные кредиты. Получается, сумма не очень большая закредитована. То есть в развитых странах она приближается уже к 100%, а у нас это всего лишь, учитывая, опять же, там и младенцев, и всех-всех-всех, да, а у нас она всего лишь примерно в районе 30%.
Ну, совсем коротко, когда говорят, что объем кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 17%, это много?
Это довольно-таки существенный рост, конечно, это рост на 1/5, но опять же это в том числе говорит об эффекте низкой базы, что в прошлом году, если вы помните, кредиты даже тот, кто хотел взять и мог их обслуживать, физически не мог этого сделать, потому что банки их не выдавали и очень строго относились к своим заявкам.
Спасибо. Антон Шабанов, экономист и финансовый аналитик, был с нами на прямой связи. Количество новых кредитных заемщиков среди молодых граждан выросло на 6%. У меня несколько секунд, буквально пара, для того, чтобы упомянуть, что сегодня в городе удивительно мало пробок. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла.